And as we grew, so did technology. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week.
Потрясающая тишина. Спасибо, дорогие мои. И такую тишину я желаю всем своим собратьям по вневременным искусствам, но только тем, кто ее действительно достоин. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, я рад, что вы снова заглянули в мой грандиозный вертеп. И для того, чтобы продолжить, нужно, конечно же, прояснить смысл этого чудесного слова. В переводе со старославянского вертеп — это пещера или катакомбы, в каких по преданию скрывались от преследований первые христиане. Потом это слово означает кукольный театр, который кукловод в форме небольшого ящика носит на себе, показывая представления на площадях, рынках, базарах. Этот мини-театр – провозвестник первого телевизора, ну, вы понимаете. Разделен на два этажа. В нижнем демонстрируются сцены житейского, пошло-развлекательного пошиба, а в верхнем играются сцены на библейские сюжеты. Рождение Христа, поклонение волхвов, избиение младенцев и так далее. Слово «вертеп» употребляется также для обозначения трущоб. Вертеп – разбойников, беззакония, преступлений. И, наконец, вертеп – одно из названий публичного дома, очага всевозможных безнравственностей, ну и разврата. И все эти смыслы соединяет одно единственное слово – «вертеп». Итак, дорогие мои, вы, я вижу, уже увлеклись моим повествованием, остановились, зацепились глазками за изображение, ухом за слово, сердцем за интонацию, и окружающая вас базарная толпа уже растворяется в некоем безвремени. И понятно, что распутывание клубков исторических интриг – занятие более чем неблагодарное. Докопаться до истины в этом случае уже не представляется возможным, и профессиональная честность обязывает меня с самого начала предупредить вас, что сегодня я предложу вам букет из 100% гипотез, верить в которые или не верить будет предоставлено вам и только вам. И в преддверии главного сюжета, как говорится, для завязки, разогрева, вот вам маленькая увертюра, разыгранная, как водится, в лицах, что будет представлено в нижней части моего вертепа. И вот они. Эти две более чем искусно вырезанные из дерева куколки. Ну, вы видите. Вот это праведник, проводящий дни в неустанных молитвах. Какая чудесная походка, верно? А вот эта проститутка, проводящая свои дни, ну, вы знаете, в каких занятиях. Оба эти персонажа всю жизнь проживут друг против друга. И так было прописано автором, умрут в один день. Но вот чудеса. Душа проститутки почему-то после смерти попадает на небеса, а душа праведника в ад. Посланники, коим указано исполнить это решение, очень удивлены и все время спрашивают друг друга, может быть, это ошибка? И вот один уже созванивается с Господом и описывает ему ситуацию. На что Господь отвечает:
«Нет, никакой ошибки здесь нет». Проведя всю жизнь в молитвах, праведник всю жизнь думал о том, что же происходит в доме проститутки. И каждый раз, как проститутка проходила мимо, его сердце трепетало от звуков колокольчиков, которые она носила на щиколотках. Его ум плавился от ароматов, что шлейфом следовали за женщиной, а воображение превращалось в пепел от картин, которыми он потом терзался, отмывая в бесконечных бдениях и молитвенных истязаниях.
«А шлюха?»
— спрашивают посланцы. А вот шлюха каждое утро глядела на праведника, несущего свежие цветы для поклонения в храм, и всю жизнь гадала, какое же это, наверное, блаженство быть достойной принести цветы Богу для поклонения.
Но я так грязна, что мне вряд ли будет позволено когда-нибудь сделать это. В общем, в душе проститутка жаждала чистоты праведника, а праведник жаждал грязных удовольствий проститутки. Неплохая затравочка, не правда ли? Что умолкли? В любом случае, чтобы сегодня не было сказано и показано, все происходит у нас в вертепе, и только это нас оправдывает. А занавес нижнего яруса уже закрывается, и открывается занавес верхнего. И что это значит, интересно? А то, что мы переходим к главному повествованию. Но чтобы не утомлять ваши уши высокими размышлениями, мы время от времени будем спускаться в нижний ярус и демонстрировать зрелище, как говорится, ближе к телу. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм.
Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос, голос, голос.
Скажи, что вас слышал?
Игра с пределами жизни и смерти от CMHO.
Итак, дамы и господа, я сегодня персонаж одной из самых виртуозно простроенных головоломок европейской игрофилистики, что люди так любят создавать ради развлечения, наслаждения, из реализации глубинной игривости или черт знает еще ради чего. И скажите мне, почему так много современных людей не хотят даже задумываться о том, что такое вера, невольно отождествляя понятие «Бог» с дискредитировавшим себя на протяжении последних 2000 лет и понятием «Церковь»? Нет, не пугайтесь. Это всего лишь монолог одного из персонажей дешевого кукольного вертепа. Ну, вы же помните о нашем с вами договоре. Здесь никто никого не хочет обидеть, заподозрить, обвинить. Мы ведь просто играем, как говорится, чтобы время проводить. И поэтому можем коснуться любых тем, смыслов, метафор, возбудить любые ассоциации, столкнуть между собой любые мировоззренческие направления. И какой дурак, верно, обидеться на глупых деревянных истуканчиков, водимых по сцене, кем даже не видно. И вот она я. Же вырезанная из дерева куколка, что, по утверждениям не менее смелых исследователей, одна из самых отважных женщин в истории человечества, создавшая так называемую «школу безумной любви», что, по мнению последователей, не ограничено, не сковано, не обусловлено никакими социальными играми, школу безумствующей любовной жертвы. Просто замечательная работа мастера, верно? Растрепанные длинные волосы, чуть ли не до земли седые, сложенные в форме чаши руки, вознесенные к небу, полный необъяснимо любовного трепета взгляд. Итак, дорогие мои, относительно моего детства тексты не сохранят достоверной информации, и любая из версий будет основана на забавных, не вяжущихся с фактами, домыслах и совершенно безответственном воображении пересказчиков. Первая версия, например, говорит о том, что я с детства была сиротой. Рано потеряла отца и мать. Известно также, что отец был очень богатым человеком, купцом или аристократом, погибшим в извечных финансовых разборках. Ну, вы, надеюсь, можете себе это представить. По другой версии, я с детства имею видение о неком совершенном посланце с неба, что станет моим нареченным женихом, которому я посвящу всю свою жизнь. И уже с юности все мое существо живет этой готовностью к трудам во славу теогамического брака. В апокрифических легендах можно найти информацию о том, что моих родителей звали Сир и Евхария. Есть также тексты, в которых повествуется о том, что я произошла из состоятельного клана Мероха, царского колена Вениаминова, властителей Иерусалима. Но самая распространенная версия указывает на то, что родилась я в местечке на берегу моря Галилейского. Да, вот оно, что переводится как «башня соленой рыбы». Город живет рыболовством. Я работаю торговкой на рыбном рынке. У меня более чем нелегкая жизнь. Не грешить просто невозможно. Кто-то из исследователей отмечает, что в мое время одиноким женщинам совершенно нечем себя защитить. И проще уступить, чем противостоять. В итоге я начинаю спасаться от сексуального преследования тем, что прикидываюсь слегка помешанной. Ну, чуть-чуть. Совсем слегка. Итак, психологической неадекватностью отталкиваю от себя домогательство похотливых рыбаков. Надеюсь, вы можете себе это представить. Странная версия, понимаю, но она, тем не менее, тоже существует. И, как говорится, почему бы и нет. Потом происходит событие, которое переворачивает всю мою жизнь, и вот она я. Что как юродивая уже ходит поселением, пренебрегая одеждой, пищей, сном и маломальским комфортом, и поет песни о некой чаше. И любой предмет, оказавшийся в моих руках, наподобие сосуда или кастрюли, или просто сложенных в горсть ладошек, превращается в так называемую чашу. Я снова... Ну, вы слышите? Забываю эту песню о любви к своему возлюбленному. Чего, как вы, я уверен, уже не можете представить, начинают происходить чудеса. Вода становится целительной, мироточащей и благоуханной. Что такое чаша, я тоже учу в терминах священно-безумия. Прекрасен Господь в земные дни, но в чаше Он больше, чем живой. Таинство чаши, согласно моим словам, в том, что Бога-человек присуществился в мира и оставил по себе бесценнейшее сокровище. Мир, в свою очередь, присуществляется в плоть человеческую и так умножается. И вот, сдвинув свои ладони, я снова утверждаю, что держу в руках эту самую чашу. И свидетели проповедей моих запишут потом, что я в этот момент как бы дематериализовывалась, проявляясь внезапно как невеста в объятиях своего небесного жениха. И чаша в руках ее начинала благоухать, умножаться на 3, на 7, на 12 и так далее, пока не образовывала целый круг из чаш. А сама чаша, составленная из ладони, являла знак совершенного бракосочетания и сорастворения мужского в женском, мужского в женском, мужского в женском, и женского в мужском, и женского в мужском. И видя свет, льющийся из глаз моих в этот момент, люди чувствовали реальные ожоги в области груди. Они подносили листы бумаги к ее сердцу, и от негасимого огня в нем эти листы вспыхивали реальным огнем. И пробуждали неугасимую веру. И даже Иоанн Богослов, по словам свидетелей, при всей виртуозности владения словом, не имел такой сокрушительной силы воздействия, какой славилась эта жалкая, как казалось на первый взгляд, юродивая. Последователи говорят также, что женщина эта не имеет возраста, что она вечная невеста. И даже в 90 лет, складывая вместе свои ладони, Она преображалась в юную 17-летнюю девушку, благовествующую о возлюбленном своем не как обоснователе некой религии, но как о сошедшем с неба божественном женихе. Слова ее были так просты, так исполнены чувств, что ее понимали все от мала до велика. Я прямо говорю, что у меня нет своих слов, что это он нашептывает мне исполненные таких сокрушительных эмоций тексты, а я просто произношу их, чтобы множить чашу среди людей.
Дамы и господа, ladies and gentlemen.
Прямая трансляция оттуда, оттуда.
Игра с пределами жизни и смерти от CFH Company.
Подробности на сайте www.оттуда.ру. Оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, что же такое эта чаша, что возникает из любого предмета, стоит мне взять ее в руки или просто сложить свои ладони вместе? Ведь не поняв этого, невозможно двигаться дальше, ну согласитесь. Итак, внимание. Для начала я попрошу вас сложить свои ладони. Да-да, вот так. Как будто вы хотите зачерпнуть из ручья воды. Пожалуйста, замрите так. И слушайте мой голос. Итак, дамы и господа, в средние века, чему многие из вас, я уверен, были свидетелями, в Западной Европе появляется легенда, что ученики Христа привезли с его родины один грандиозный артефакт. Такую золотую чашу, усыпанную драгоценностями, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Спасителя, ну, вы знаете. О поисках этой чаши впоследствии будет написан целый цикл рыцарских романов, ну, про легендарного короля Артура и так далее. Но кроме самой чаши, в Европу был вывезен также и некий ребенок, что позднее породнится со знатными людьми Франции и даст начало так называемой королевской династии Меровингов. Но нам, конечно же, западло покупаться на весь этот фантастический и на 100% вертепный бред, верно? Публика уже отсмеялась и отаплодировала и по поводу святой крови, и Иисусова потомства, и священного Грааля. И сегодня всем уже ясно, я — это обычная библейская марионетка в вертепе талантливых мистификаторов, верно? А подзалететь я могла от любого другого из апостолов, и хорошо бы для начала вообще найти оригинал Библии, или на худой конец сами Евангелия, а то никто ничего не видел, а все говорят, никто ничего не читал, а все обсуждают, и кто же знал, что из огромного наследия моего времени, которое Константин в свое время приказал уничтожить, некоторые тексты все же уцелеют, черт. И в середине 20 века какой-то крестьянин ковырнет мотыгой землю неподалеку от Кумрана, прямо напротив знаменитой пещеры Иудейской пустыни, и внезапно провалится в некое подобие склепа, из которого вскоре подымутся на свет Божий так называемые свитки Мертвого моря, и через пару лет они заставят человечество коренным образом пересмотреть взгляды на историю христианской религии. Спустя еще несколько лет в библиотеке Накхамади в Верхнем Египте ученые раскопают, наконец-то, более чем странный свиток, описывающий известные события от имени некой женщины. И главная мысль этого весьма туманного текста – некая тайна, которую Иисус доверил самому любимому из своих учеников. И, как говорится, внимание на сцену, дорогие мои. И деревянная куколка Петра уже недоумевает, как вы слышите. Воистину, воистину он ее предпочел нам. Ее избрал. Конечно, учитель очень хорошо ее знал, подхватывает слова Петра Левий и любил ее более нас. О любви Иисуса ко мне говорится и в других апокрифических Евангелиях. Например, в Евангелии от Филиппа. Господь возлюбил ее больше других учеников и часто целовал в уста. И вот ученики уже спрашивают Христа: почему ты любишь ее больше остальных? И смотрите на сцену. Вот она, эта деревянная фигурка Спасителя, что уже задумывается. Как получилось, что я люблю вас не так, как ее? И вот она. Это пауза. И все фигурки в вертепе уже замирают, как вы видите. А вместе с ним замираете и вы, как я чувствую. О какой любви, скажите мне, может идти здесь речь? Ведь целовать в уста можно и любимого ученика, верно? Хотя, конечно же, логично, что Иисуса и меня связывали отношения куда более интимные. Как вы думаете? И какие еще отношения могут быть у мужчины, пусть и необыкновенного, с бывшей проституткой? И занавес в нижней части нашего вертепа со скрипом уже раздвигается, приглашая всех на зрелище, как говорится, погорячее. И гипотезу о плотских отношениях Иисуса со мной уже подхватывают средние века. Многие христианские секты, например, катары, что в своих проповедях открыто называют меня его наложницей. В XII веке архиепископ Генуй Яков Ворогинский пишет знаменитый трактат «Золотая легенда», в котором изображает меня богатой и знатной владелицей фамильного замка. После смерти Иисуса я якобы продаю этот замок и жертвую деньги на создание первой христианской общины. И согласитесь, для общественного сознания знатная, богатая и в какой-то степени влиятельная куртизанка гораздо более годится на роль жены Иисуса Христа, верно? И чего только не творится в головах жителей мира, хочется сказать. Особенно если копнуть историю. И найти подтверждение в этой помойной куче можно, как кажется, чему угодно. Так что шоу-тайм, дорогие мои. Ага. Вот и мой прекрасный картаво-харизматичный конферансье, что озвучит очередную отбивочку, и его куколка сделана с особой любовью. Обратите внимание. Шоу-тайм, дорогие мои. Дорогие мои. Шоу!
Дамы и господа, ladies and gentlemen!
Чтобы выиграть хрустальный сфероид, вам необходимо создать свою версию сегодняшней жизни.
Я пройду на конкурс.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шоу.
Подробности на сайте www.оттуда.ру. Оттуда.ру.
Итак, дамы и господа, напоминаю, что сегодня мы присутствуем на представлении в некоем кукольном театре, вневременном вертепе. Кукловодом, в котором является Бог весть кто. И нити, как вы, возможно, видите, уходят в бездонность небес. И все куколки так похожи на людей, хоть и действуют, как кажется, в стародавние времена. Ага, вот оно, это знаменитое изображение древа жизни, по обе стороны которого стоят два полярных типа женщины. Праведница, ну то есть святая дева, и грешница, Ева. А в центре сидит запутавшийся Адам. Ну, человек. И вот исследователи гендерной роли женщины уже анализируют развитие моего сегодняшнего культа, утверждая, что размышления церковников о женской природе начались в средние века с так называемого противопоставления Евы и Святой Девы. Первая олицетворяет грех обычной мирской женщины, вторая – недостижимый идеал. Примерно в XII веке праматерь Ева превращается в объект жесточайшей критики, вплоть до определения «дочь дьявола». И запутавшиеся в своей собственной казуистике богословы вынуждены вспомнить обо мне, наконец, как о фигуре, способной заполнить эту психологическую нишу, столь необходимую обычным прихожанкам, что не имеют смелости сравнить себя с Богоматерью, ну, с идеалом, но не желающие также отождествляться и с Евой, благодаря которой человечество было изгнано из рая. И с этого момента в последующие 500 лет в христианской культуре будет доминировать так называемая троица женских образов. Женщина-грешница Ева, женщина-мать, то есть царица небесная, ну и я, женщина-кающаяся грешница. Итак, дамы и господа, известно, что бесы выходят из людей под влиянием слов святого, верно? Ведь в духовно-энергетическом мире слово и действие, форма и содержание, можно сказать, равнозначны, то есть слово по сути своей волшебно. И тот, кто достиг одним лишь словом своим, способен запечатывать или освобождать умы людей, указывать, куда двигаться, то есть определять направление, ну и так далее. Помните, как в стране Гергесинской Иисус повстречал двух бесноватых, вышедших из гробов? А, прекрасно. И спасибо огромное нашему безымянному кукловоду. И бесы спросили его: «Если выгонишь нас, укажи нам путь». И он указал им на стадо свиней и сказал: «Идите». И они, выйдя из бесноватых, вошли в стадо, и бросилось стадо с крутизны в море и погибло в воде. В другой раз Иисус изгнал беса из слепого человека, потом из немого. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не было такого в земле израильской». Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я, без сомнения, один из самых таинственных персонажей Нового Завета. Хотя после нашумевшего бестселлера Майкла Бэджента и Ричарда Ли «Святая кровь» и «Священный Грааль», кинофильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе и легендарной книги «Код да Винчи», многие уверены в том, что тайна моя уже до конца разгадана. И вывод, что я сегодня на 100% супруга Иисуса Христа, бесспорно пробуждает множество мыслей. Но согласитесь, аргументов все-таки недостаточно, верно? А о каких аргументах вообще по прошествии стольких лет может идти речь? Ведь большинство до сих пор считают меня проституткой, хотя об этом не говорится ни в одном Евангелии. Есть также версия, что я была невестой Иоанна Богослова, который отверг брак со мной ради служения учителю. Не говоря уже о бесконечных версиях, в которых я обречена на жертвенное служение, сексуально обслуживать в путешествиях чуть ли не всех апостолов. Если вы возьмете современные религиозные и полурелигиозные секты и углубитесь во взаимоотношения лидеров этих подчас более чем забавных организаций с прихожанками, то будете более чем озадачены. Но ближе к сюжету. Итак, мое сегодняшнее имя упоминается в Евангелиях всего 13 раз. Внимание! 13. Большинство упоминаний приходится на самое начало. Потом я надолго пропадаю из повествования и возникаю только в момент, когда рассказ доходит до мук распятия. Я внезапно появляюсь на казни, принимаю участие в погребении и, наконец, внимание, становлюсь единственным свидетелем великого финала этой трагедии – воскресения учителя. Не странно ли? И как это вообще возможно? Итак, по словам Матфея, женщины пришли ко гробу на рассвете или, как выразился Марк, весьма рано, на самом восходе. Я же, по словам Иоанна, прихожу ко гробу, когда еще было темно. Прихожу одна.
увидев камень отваленным от пещеры, в страхе спешу к Петру и Иоанну. Увидев плот свернутым, апостолы изумляются и молча уходят. Я же, тихо плача, им вслед остаюсь у входа. Но что-то неотвратимое влечет меня внутрь. Я вхожу. И внезапно сильнейший свет обрушивается на меня. Я ясно вижу двух ангелов в белых одеждах и слышу голос. Что ты плачешь, женщина? Я начинаю лепетать что-то сквозь слезы. Унесли тело возлюбленного моего, и я не знаю, где положили его. Сказав это, я невольно поворачиваюсь ко входу, и в этот момент вижу его. Но не могу поверить. Он опять спрашивает меня: что же ты плачешь, женщина? Кого ищешь? Я же думаю, что вижу странника, хочу что-то ответить, и только в этот момент внезапно понимаю, что это же его голос. Голос, который был знаком мне с того самого дня, как только возложил он руки на мою голову, и семь бесов, терзавшие душу мою, в одно мгновение исчезли. И вот он, этот крик радости, что вырывается из моей груди, и я бросаюсь к его ногам, чтобы омыть их слезами счастья. Он же отстраняет меня словами: «Не прикасайся ко мне, женщина, ибо я еще не вошел к отцу моему. Иди и скажи братьям: восхожу я к Богу моему». И тут словно некий ветер поднял меня, и я уже бегу к апостолам, крича, что есть мочи, видела Господа. Это, обратите внимание, была самая первая в мире проповедь о воскресении. И отныне, на протяжении всех последующих веков, апостолы будут благовествовать миру, я же благовествовал им самим. Господа, Рим, как известно, низвел христианство на уровень назойливых вопрошаний: «Зачем ты идешь в Иерусалим? Кто ты? Мессия, пророк? Докажи, и мы последуем за тобой. Учитель, Господь, где чудо?» И при этом всегда изуверски непреодолимая дистанция. Я же просто стерла все эти вопросы, заявив: «Я он. Он я». Брак наш случился в момент первого знакомства. И, увидев глаза его, прошептала я: «Вот он, тот, кого я видела в детских снах своих. тех пор молитва моя будет одна, единственная. Я приведу к стопам твоим все человечество. И не успокоюсь, пока не увижу мир, любящий тебя так же сильно, как я люблю тебя. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, после распятия вместе со своим братом, сестрой Марфой и святым Максимином Мартеллом Македонием я по одним источникам направляюсь благовещать о воскресении Христа в Галлию, по другим в Массилию, это нынешний Марсель, по третьим в устье Роны, это Сент-Мари-де-Ла-Мер. Прослышав о чудодейственной чаше в руках моих, целые отряды отряжаются из Иерусалима с приказом любым способом доставить меня на допрос. Вскоре большую известность получит история моего посещения императора Тиберия, в которой я объявляю ему о воскресении. Обедающий в это время император говорит, что это так же невозможно, как если бы куриное яйцо, что сейчас у него в руках, стало вдруг красным. И как только он произносит это, яйцо действительно становится в его руках красным. И отсюда, как вы понимаете, появляется обычай красить яйца на Пасху. В преклонном возрасте я переселяюсь в Эфес, где апостол Иоанн с моих слов пишет 20 главу своего Евангелия. Потом я удаляюсь в пустыню, где следую еще одному источнику 30 лет, предаюсь строжайшей аскезе. Одежда моя окончательно истлевает, и старческую наготу прикрывают только длинные седые волосы. Бог питает ее пищей небесной, а ангелы каждый день поднимают на небо, где она слышит небесные хоры телесными ушами. Перед самой смертью, по описанию святого Максимина, я молюсь в окружении хора ангелов, паря над землей на расстоянии 2 локтей. И вот в 1105 году Жофруа Вандомский уже составляет проповедь, где говорит: «Свершилось так, что женщина, впустившая смерть в мир, не должна более пребывать в немилости. Смерть пришла в мир руками женщины, однако весть о воскресении также изошла из ее уст». И с этого момента именно я, а не Дева Мария, буду открывать врата всем, кто готов к сердечному покаянию. В проповеди Хадо мое имя становится метафорой церкви героической, я превращаюсь в символ женского начала в мужчине, а автор жития Маргариты Картонской указывает, что благодаря своей преданности я допущена в небесный хор дев, и всемогущий Бог даже восстановил мою девственность. О как! Итак, дамы и господа, сегодня я та, что на протяжении веков неустанно несет миру духовность, так называемой безумствующей любви. Я сочетаюсь с Христом на сердечном брачном одре, открывая миру теогомический потенциал его учения. Учу никогда ничего о нем не спрашивать, и по сей день являюсь совершенным образом солнечной серафической жены. И вот она. Это удивительная сцена, что происходит незадолго до трагических событий. И, пожалуйста, распахните занавес верхней части нашего вертепа. Прекрасно. Спасибо огромное. Ну, на что похоже? Конечно же, тайная вечеря. И Христос уже велит одному из самых преданных своих учеников выдать себя римским властям, как вы. Тот преданно выполнит наказ, понимая, что иначе цель учителя укрепления веры чудом воскресения не будет достигнута. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, только в 1969 году католическая церковь признается в своей клевете на меня. И все мы, конечно же, знакомы с официальной версией, по которой Иисус не был человеком, но принял человеческий облик ради так называемого эксперимента из желания прожить жизнь своего творения и познать все сопутствующие праведной жизни, то есть жизни в вере, муке, одиночество, гонение, отчаяние, разного рода несправедливости и унижения. И в конце этого эксперимента он, конечно же, поймет, оправдает и, более того, искупит грех неверия в сердце своего творения. Идея, конечно же, более чем прекрасна, верно? Но наивные вопросы продолжают сыпаться отовсюду. Если целью Бога было желание познать, возможно ли на Земле такое явление, как вера, то как он сделал это, будучи лишенным двух основных аспектов жизни человека, физической любви к земной женщине и несравнимого ни с чем чуда отцовства? И можно ли, исключив эти две составляющие, сказать, что Бог до конца познал условия веры своего творения? Понятно, что для кого-то Бог — это высший разум, для кого-то источник всего, для кого-то высшая любящая сила, Бог-творец, природа, абсолютная истина, высшая душа и так далее и тому подобное. А кто-то в неописуемом трепете замирает перед легендой о некоем священном Граале и уже складывает руки на груди. Так же, как я. Умиляясь образом коленопреклоненных рыцарей некоего таинственного ордена, что несут через века свою величественную тайну. И, возможно, уже завтра этот кто-то откроет глаза и увидит, что все в этом мире пронизано столь возвышающей его сердце идеей союза мужского и женского. Исполнено великой способностью женщины дарить жизнь. Величественно благодарной способностью мужчины эту жизнь защищать. Иногда ценой жизни собственной. И лучшего образа Бога для себя уже не найдет. Говорите, что делать со сложенными в форму лодочки руками? А что, до сих пор держите их сложенными? Дураки. Это же все игра, вертеп. Поиграли, посмеялись, отхлопали и забыли. Или нет? Если действительно нет, тогда зачерпните из-под крана воды и омойте свое лицо. И взгляните в зеркало. Мудрые люди говорят, что это единственный способ увидеть свое истинное лицо. Ну, в смысле, без масок.
Господа, ladies and gentlemen, вот и настал этот знаменательный момент. Трансляция оттуда закончилась.
И теперь добро пожаловать в игру за пределами жизни и смерти.
Творите, наслаждайтесь, играйте.
В вашем распоряжении запись голоса и ее стенограмма.
Вы вправе выбрать любые фрагменты, создавая свою историю. Подложить музыку, фото и шумы.
Авторитетное жюри выберет две лучших работы Их авторы получат в награду хрустальный сфероид и сертификат победителя конкурса.
Трансляция оттуда! От Silver Age Company! Шоу-тайм!
Шоу-тайм!